У Агласова отвисла челюсть. Но и Артем оцепенел. И когда профессор перегнулся через стол, хватая диктофон, он не успел ему помешать. Успел Киреев. Прыгнул к столу, схватил диктофон, вырвал, выкрутил из рук профессора. Агласов и впрямь был крепок, но в данном случае молодость победила. «Сука!» — завопил Агласов. «Сука, Ванька, ты сука!» Он вскочил из-за стола, нелепо размахивая руками, беззвучно глотая воздух, мгновенно превращаясь из солидного и крепкого еще старика-профессора в того, кем и был на самом деле — дряхлого, трясущегося от страха и ненависти убийцу. А голос в диктофоне уже неуловимо изменился. Так бывает всегда, когда устами человека начинает говорить его прошлое жизненное воплощение. «Меня зовут Леонид Балашов. Я родился 18 июня 1932 года. Я погиб 3 декабря 1973 года. При жизни я заведовал факультетом газодинамики в Высшем техническом училище имени Баумана. Прежде всего я хотел бы рассказать об обстоятельствах своей смерти. Проводился любопытный эксперимент, теоретически способный привести к созданию сверхмощных боеприпасов объемного взрыва. Присутствовала большая часть преподавательского состава и несколько студентов. Видимо, только я заметил, что находившийся за пультом управления Петр Валентинович Агласов, старший научный сотрудник нашего факультета, подает слишком большое количество смеси в испытательную камеру. Я несколько раз спросил через переговорник, что именно он делает, затем подошел к бронестеклу и постучал по нему, пытаясь привлечь внимание Агласова. Однако он встал из-за пульта и быстро покинул пультовое помещение. Герметичная дверь из лаборатории взрывотехники была закрыта и, видимо, заблокирована снаружи. Больше я ничего не помню. Теперь, что касается моих личных дел. Артем нажал кнопку, выключая диктофон. Сказал: «Захар, позвоните, пожалуйста, в полицию, в отдел особо тяжких. Объясните в двух словах ситуацию». Профессор Агласов медленно сел в свое кресло. Схватил какой-то документ, положил перед собой, уставился в бумагу. Рявкнул, точнее, попробовал повысить голос, но тот сорвался на писк. «Вон! Вон, не мешайте работать!»
«Работайте, а мы подождем полицию», — сказал Артем. Агласов медленно поднял голову. Спросил. «Он скопировал карту?»
«Иван все-таки был ученый», — ответил Артем. «Честно говоря, я действительно собирался вас спровоцировать. Но Иван относился к своим действиям как к эксперименту. Он сдублировал оборудование, взял второй диктофон из кабинета заведующей кафедрой и поставил его на запись, а потом отнес на место. Я ответил на ваш вопрос. Может быть, и вы, Петр Валентинович, скажете, что же произошло в 73-м году?» «Чем вам не угодили коллеги?»
«Вы никогда не работали в научной сфере, молодой человек», — Агласов горько улыбнулся. «Вы не знаете, что это такое, когда вас зажимает свора самозваных метров, когда не дают хода разработкам, имеющим огромное народно-хозяйственное значение. Они считали, что я не прав, что повышение мощности взрыва невозможно, а я доказал, что не правы они». «Понимаете? Я всего лишь доказал свою правоту!»
Агласов опустил голову, взял ручку и принялся что-то отмечать в документе. Он занимался этим и через четверть часа, когда в кабинет вошли Денис Крылов и два оперативника с тетанайзерами. Артем молча включил диктофон на воспроизведение. Когда запись прокрутилась до конца, Агласов встал и, не говоря ни слова, двинулся прочь из кабинета. Крылов остановил его в дверях, и дальше профессор шел уже в сопровождении конвоя. Никто так и не заговорил. Прежде чем уйти, Артем не удержался и заглянул в лежавший на столе документ. Это была докладная записка о приобретении нового оборудования. Каждая заглавная буква в документе была аккуратно подчеркнута. Возможно, психоаналитика это навело бы на интересные предположения о характере Петра Валентиновича Агласова. Но Артем Камалов предпочитал не искать смысла там, где его не было и нет. Поэтому он пожал плечами и пошел допивать технический спирт вместе с Захаром Киреевым. Эпилог. У Татьяны он появился уже поздно вечером. Коротко рассказал о проведенном расследовании и вручил официальный счет за услуги. Татьяна рассеянно посмотрела на цифру, спросила: «Почему так мало?» «Я же не нашел флеш-карту, а Гласов ее уничтожил. Полагаю, сломал и спустил в канализацию. А может быть, и сжег дотла. У них там много интересных приспособлений». «Господи, я же не для этого вас нанимала», — пробормотала Татьяна, доставая и вручая ему деньги. «Вы так быстро все выяснили. Я думала, это займет месяцы». «Если бы я копался, меня бы опередила полиция», — пояснил Артем. «Вы зря их недооцениваете. Там только начальник отдела излишне прямолинеен, но не полный дурак. Завтра к вечеру он выпустил бы Светова и принялся за остальных». «Вы словно заранее знали, кто убийца». «Не заранее, но понял быстро». Татьяна удивленно посмотрела на него. «Убийцей был кто-то из коллег вашего мужа, из близких ему людей. Таких всего пятеро. Иван договорился о встрече в пивном ресторанчике. Профессор Ройбах никогда бы в таком простецком месте не появился. Человек должен был ждать его в верхнем зале, на местах для курящих. Данилян и Светов не курят. Остаются двое, Киреев и Огласов. Но Киреев – ровесник Ивана. Он не мог совершить никакого преступления, о котором знало бы предыдущее воплощение Ивана. Остается...» Артем замолчал. «Так просто?» Татьяна прошла по комнате, остановилась у окна спиной к нему. «Все так просто?» «Да, но это косвенные улики. Полиция, прицельно взявшись за Огласова, могла накопать какие-то серьезные доказательства. Отпечатки пальцев на отстрельном механизме, к примеру. Свидетелей того, как Огласов волок куда-то наверх тяжелый механизм. Могли быть улики, но их могло и не быть. Я попытался спровоцировать Огласова на уничтожение карточки. Ничего не вышло. Так что основная заслуга принадлежит Ивану. Он подстраховался». Сохранил запись и оставил ее там, где ее неминуемо бы прослушали рано или поздно. «Вы хороший сыщик», — сказала Татьяна. «Вы так говорите, будто все у вас получилось случайно, но это неправда. Вы великий сыщик, прирожденный сыщик. Спасибо вам». Артем хотел ответить, но вдруг понял, что женщина давно уже плачет, беззвучно и горько. Ему очень хотелось подойти и утешить ее, но это могло бы закончиться неправильно. Не так, как положено заканчивать очередное дело прирожденному сыщику. Поэтому он тихо вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Постоял секунду на лестничной площадке. Ему очень хотелось вернуться, но этого делать было нельзя. «Господи, не дай мне в следующей жизни снова быть полицейским», — прошептал Артем. Но он слишком хорошо знал, что Бог, или, по мнению атеистов, случай, не прислушивается к таким просьбам.